Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. Это проект «Война и быт». Он посвящен малоизученным фактам из жизни Свердловска 40-х годов прошлого века. Эти факты войдут в книгу писателя, журналиста Дмитрия Карасюка. Он в нашей студии. Дима, добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели и зрители, мы, конечно, ведем видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор», так что добро пожаловать. И сегодня мы будем говорить о том, как войну переживали музеи и те, что изначально были в нашем городе и эвакуированные. Да кому могут быть нужны музеи во время войны, кроме самих музейщиков, скажут очень и очень многие. Находились люди, которые в 40-е годы во время войны в Свердловске ходили по музеям?
Ну, надо сказать, что, наверное, и сейчас могут найтись люди, которые вообще не понимают, зачем нужны музеи в принципе. Но те люди, которым хотелось бы походить по Свердловским музеям во время войны, они, наверное, испытывали очень большие затруднения, потому что во время войны в Свердловске фактически работали только два музея. Это геологический музей и музей Якова Свердлова, который открылся незадолго до войны. Геологически он находился примерно на том же месте, что и сейчас, а в здании, где открывался музей Якова Свердлова, сейчас находится музей истории Екатеринбурга. Помимо этих двух учреждений, до войны было еще шесть музеев в городе. Это картинная галерея Навайнера. Это музей революции, который находился в Вознесенской церкви. Это антирелигиозный музей, который находился напротив, в доме Ипатьева. Хотя, может быть, логичнее было бы наоборот, антирелигиозный в центре, а музей революции в доме, где расстреляли последнего царя. И, наконец, краеведческий музей, который находился... У него было три здания, три помещения. Одно находилось в деревянном доме на улице Воеводина, другое в старой домовой церкви на углу Воеводина Ленина, этих зданий уже сейчас нет, а третье помещение у него было в здании горсовета со стороны 8 марта напротив консерватории.
Чтобы все понимали, почему музеи не работали, да потому что им пришлось потесниться.
Конечно, да.
Ну вот на примере краеведческого музея очень показательный пример с несчастным краеведческим. Его просто вытеснил военный завод, филиал «Уралмаш», да?
Ну, его из одного помещения, да, один эвакуированный военный завод, который привезли сюда, которому срочно нужны были помещения, и все экспонаты музея из большого здания, их фактически в груду свалили на первом этаже этого здания, и типа надо было радоваться, что хоть первый этаж оставили музею.
Директор музея, смотрю в твоих черновиках книги, которые сейчас пишутся, директор музея Курбатова написала записку директору того самого завода номер 37, просто процитирую, чтобы было вот так вот ясно, какая была ситуация. Со двора музея пропали несколько стульев, тащат как дрова, режут годные доски на топливо, даже была попытка изрубить на дрова ценные оконные багеты. Показательные. Да. Или вот, например, краевед Андрей Анфиногенов вспоминает тоже, ты включишь, наверное, это в свою
книжку.
Он
не вспоминает это, он в дневнике записывал, то есть буквально день в день с этими событиями.
Да, вот примерно то же самое. Он писал, что на днях обнаружил, я цитирую, это запись уже 44-го даже года, библиотекарша музея завертывает, как он написал, обед в экземпляр «Рудокопа» издания 1898 года. Мое замечание вызвало бурю негодования неграмотных людей, мнящих себя культурными. Конец цитаты.
Надо сказать, что в основу коллекции краеведческого музея легла коллекция еще дореволюционного Уральского общества любителей естествознания.
Оле, то самое.
Оле, да, у знаменитого. Вот. И фактически эта коллекция вся, которая собиралась в течение 70 лет как минимум, она во время войны фактически была уничтожена. То есть все это было сгружено на неприспособленных помещениях, многие экспонаты погибли, многие экспонаты по указанию сверху надо было сдавать что-то в фонд обороны, и музей судорожно выбирал из своей коллекции
что можно сказать,
сдать.
Что это неценно, да?
Да, что вот это вот явно было для галочки, потому что сдавали какие-то чугунные произведения, которые, ну, явно оборону страны не укрепили, сдавали в макулатуру ценные книги, редкие, очень изданные еще до революции и тому подобное. Помещение, которое находилось в здании горсовета, отдали под детскую столовую. Там была детская столовая «Аврора» во время войны, где питались очень много юных свердловчан.
Что касается эвакуированных заводов, музеев, конечно же, все, конечно, слышали про эвакуированный Эрмитаж, и о нем мы, разумеется, поговорим чуть позже, и, может быть, вы узнаете то, о чем не читали в многочисленных статьях, где одни и те же факты перечисляются, всем известные. Но не все знают, что к нам привозили сокровища из Кремля. Оружейная палата.
Да. Оружейная палата была эвакуирована из Москвы в первые дни войны, то есть еще в конце июня уже вагоны из Москвы под усиленной охраной в режиме полной секретности отправились в Челябинск и в Свердловск. В Челябинск увозили золотой запас, а в Свердловск – сокровища оружейной палаты. Это все, так как эти музеи находились в ведении комендатуры Кремля, то возглавляли эти музеи офицеры НКВД.
Ну вот директор музея – это капитан госбезопасности
Захаров. Надо сказать,
Захаров.
Сразу пояснить, что капитан госбезопасности – это очень высокий чин, потому что в госбезопасности офицерские звания, они стояли на несколько ступенек выше, чем в обычной армии. То есть капитан госбезопасности, он примерно равнялся полковнику. Вот, и здесь их встретили местное руководство НКВД и сокровища оружейной палаты, их складировали в подвале здания на Ленина 17, где находилось управление НКВД и НКГБ. Тогда как раз незадолго перед войной огромное ведомство разделили на две части. И фактически они сюда прибыли 5 июля. То есть это еще даже двух недель не прошло с начала войны. И пролежали они здесь до 44-го года.
Процентов 75 экспонатов оружейной палаты.
Да, но фактически все экспонаты, а там на месте остались только кареты и троны, которые, ну, просто невозможно из-за их габаритов было передвигать. Mm-hmm. Их там каким-то образом в Кремле упаковывали, прятали от возможных бомбардировок, хотя на Кремль на самом деле, по-моему, не упала ни одна бомба.
В пути, я читаю, воспоминания пострадали лишь орел из слоновой кости, подаренный императору Николаю II, японским императором по случаю коронации. Несколько изделий из хрусталя. Про хрусталь вряд ли что-то известно, такое оптимистичное, но орла потом отреставрировали.
Да, причем прямо здесь, в Свердловске, во время эвакуации вскрывали, когда ящики проверяли экспонаты, то поврежденного орла реставраторы той же оружейной палаты здесь восстановили.
А еще реставрировали роскошное коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны. Там только один шлейф 5 метров. Примерно это скрупулезная работа, и тоже здесь его чинили. Ну и закономерный вопрос. Я хотела, конечно, про охрану спросить, но есть это Ленина 17?
Тут вопрос
с охраной вообще
да.
Никаких проблем не было. То есть, получается, сокровища кремлевские никому не показывали. Они так и пролежали.
Да,
они,
и даже если, например, забегая вперед, чуть скажу, что в Свердловске знали, что здесь находятся сотрудники Эрмитажа, про эрмитажные сокровища тоже никто не знал, но знали, что сюда эвакуированы некоторые сотрудники Эрмитажа, то про сотрудников оружейной палаты это была строгая тайна.
А сотрудников оружейной палаты ведь эвакуировали вместе с семьями.
Да.
То есть там семьи тоже были такие.
Да-да-да.
Ни слова нельзя было вытянуть, угу. Они были скрытными людьми. Ну и любопытная такая деталь, что вот эти музейщики, казалось бы, вот они начинали день с политинформации. Каждое утро политическая учеба, военная подготовка даже была для этих людей, сотрудников оружейной палаты. В Свердловске, да?
Да, ну, что делать, там звания обязывали.
Да, да, и я смотрю, что вот они учились быстро разбирать, собирать винтовки, стрелять из них.
Ну, это наверняка очень помогло в деле реставрации изделий из слоновой кости.
Еще несколько музеев к нам перевезли. В числе этих музеев был Херсонесский музей Крыма. Его экспонаты хранились, по-моему, в номере Ипатьева.
В доме Ипатьева на втором этаже. Там была вообще такая одиссея этих экспонатов. То есть, когда Крым уже был отрезан, сухопутный путь в Крым был 18 сентября отрезан, то эти экспонаты Херсонесского музея, их переправили по морю в Грузию, в Поти, и потом их несколько раз перегружали с кораблей на вагоны, с вагонов на корабли. В общем, там такой маршрут: Поти, Тбилиси, Баку, потом через Каспийское море в Красноводск, Фрунзе, Ташкент, Оренбург.
А много этого груза было?
Этого груза был вагон, причем он был набит, и сопровождал его один-единственный сотрудник.
Вот поэтому я и спросила.
Да, да, да.
Один человек, Одиссей тот самый.
Да, 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 тот самый Одиссей, которому во время пути, как он сам рассказывал, вагон был так плотно набит этими уникальными античными древностями, что он всю дорогу спал, стелил себе в одном из мраморных античных саркофагов.
Станислав Францевич Сржелецкий.
Да.
Которому... Он заведовал античным отделом,
да,
этого Херсонесского музея и поехал вместе с экспонатами.
Причем тут потом приехал сюда и директор этого музея уже как бы в эвакуации. Но и директор жил на квартире, а Сржелецкий со
в саркофаге,
своей семьей,
я думаю, сейчас
ну, рядом со саркофагом, потому что он прямо жил на втором этаже дома Ипатьева в одной из комнат, которому ему выделил потеснившийся филиал Эрмитажа.
Погоди, ты сказал, что он один приехал, а тут
семья
же семья.
Семья позже подъехала, но она уже в ходе эвакуации как-то семья воссоединилась уже в 42-м году, воссоединилась с мужем. Уезжали они отсюда уже вместе.
В 44-м году да. Была эвакуация. И еще один музей, о котором нельзя не сказать, это Полтавский музей Короленко. Тоже у нас был и в 41-м году приехал.
Его хранительницей Полтавского музея Короленко была дочь писателя Софья Короленко. Там тоже, там его как раз эвакуировать, так как немцы очень быстро наступали, его приходилось упаковывать и вывозить уже под бомбежками. Тоже с большими приключениями его сюда привезли, но здесь его удалось... в прямом смысле слова, запихнуть только в одну из проходных помещений областной библиотеки Белинского. А библиотека Белинского во время войны находилась в здании, где сейчас находится детская юношеская библиотека Крапивина, то есть Карла Липкнехта 8. Там в какой-то проходной комнате составили ящики с этими экспонатами. Софья Короленко умудрилась себе там как-то выгородить что-то вроде кабинетика, и она даже проводила в юбилее Короленко в библиотеке какие-то выставки, посвященные своему отцу, состоявшие вот из экспонатов Полтавского музея.
Знаешь, как выставка одной комнаты, например, как сейчас тоже делается. Что там были, кстати, за экспонаты?
Ну, там прежде всего это были рукописи, личные вещи, ну и подобное меморабилие.
Дошли мы до Эрмитажа. Вот сейчас поговорим, конечно, про Эрмитаж. Правда, что приезд Эрмитажа держался в тайне даже от самих сотрудников, и когда они ехали в поезде, они примерно знали, что где-то на Урал, где-то на Урале они остановятся, а конкретно про Свердловск не знали.
Ну, это речь идет о первом эшелоне, который приехал сюда в начале июля. И действительно, руководители этого эшелона, конечно, знали, что поезд держит путь на Свердловск, но у рядовых сотрудников, которые сопровождали экспонаты, такой информации не было. И там дети в поезде, рассуждая, там, они вообще не знали, что такое Урал, они знали Урал, что это река, где Чапаев из фильма утонул.
Вот туда и везут,
вот
подумали
некоторые
дети.
Куда-то туда и везут, да-да-да. То есть я должен сказать, кстати, чуть-чуть отвлекаясь от этой темы, что мне посчастливилось огромное просто счастье, то есть я несколько раз беседовал с Анной Григорьевной Беловой, которой во время эвакуации Эрмитажа в Свердловске ей было 10 лет, 9 лет ей было. И это, наверное, последняя из свидетелей вот этого уральского периода истории Эрмитажа на Урале. И абсолютно необыкновенное чувство, то есть, ну да, конечно, я знал там какие-то факты о том, что Эрмитаж был здесь, находился там-то и там-то, там такие-то, там какая-то статистика, столько-то ящиков. А когда вот тогдашний ребенок рассказывает о том, что мы, ящики были складированы штабелями, там иногда нависали верхние ящики над нижними, получались такие тропинки.
А мы играли,
и мы там играли в прятки, лазали по ним, играли там чуть ли не в индейцев в этих вот лабиринтах этих ящиков. И нас ругали взрослые, но не за то, что мы можем повредить какого-нибудь там Рубинса, а за то, что мы можем просто свалиться с этих ящиков и ушибиться. То есть вся эта картина как-то преображается и начинает играть совершенно другими какими-то человеческими красками.
Дмитрий Карасюк в проекте «Радиофорум. Война и быт». Я читаю, опять же, твои черновики, и вот что здесь сказано, что на дальний путь 7 июля 1941 года на Свердловского вокзала прибыл необычный состав из 22 товарных вагонов, одного бронированного, двух пассажирских и платформы с зенитными орудиями. А зачем зенитные орудия?
Ну, опасались, что во время войны могут разбомбить эту
тишину. То есть Рубинса нужно было оборонять?
Конечно,
что, да.
Конечно. Это был особо ценный груз. Я думаю, кстати, таких подробностей не зафиксировано, но я думаю, что эшелон с сокровищами оружейной палаты точно так же сопровождали зенитные орудия.
Угу. А между этими орудиями, я далее цитирую черновик, возвышалось нечто огромное, укутанное брезентом. Что это было?
Это была рака Александра Невского, огромный серебряный...
Гробница.
Гробница, да, для мощей Александра Невского, которая была такая огромная, что она не помещалась в вагон, просто в двери вагона. Мало того, когда переносили уже... экспонаты вот из этого эшелона в здание на картинной галерее Навайнера, эта рака не проходила ни в дверь, ни в окно, и пришлось разбирать часть стены вокруг окна, чтобы переместить ее внутрь здания.
То есть часть здания ради экспоната была разобрана.
Ну и вот быстро восстановили.
Да. Итак, где разместили изначально экспонаты Эрмитажа?
Экспонаты Эрмитажа, первые экспонаты из первого эшелона, их разместили в картинной галерее. Они туда с трудом навошли, пришлось...
А экспонаты в самой картинной галерее куда дели?
А их переместили частично... там в кабинеты сотрудников частично переместили в другие куда-то помещения, чуть ли не в тот же краеведческий музей, часть картин. Но надо сказать, что до войны картинная галерея Свердловска, которая вообще была организована, по-моему, в 1936 году, она не очень много экспонатов в ней было, не очень много картин. Там капитальным образом перестроили здание картинной галереи для Эрмитажа, потому что не только снесли все деревянные перегородки, которые угрожали возможностью пожара, но и, например, так как не нашли подходящего места для сокровищ особой кладовой Эрмитажа.
Мы же помним, что Ленина 17 уже было занято.
Да. А то есть... в банках, в городских, не нашлось подходящего помещения.
И сделали сейф фактически, комнату сейф.
Да, комнату сейф, да. Заложили там окна кирпичом. На первом этаже одной из комнат там поставили решетки. И туда все ящики с изделиями из драгоценных металлов и ящики с особо ценными картинами.
Строительное управление НКВД этим занималось.
Да, очень быстро это все построено.
Специалисты. А как вначале складывались вот на этом, на всем фоне? То есть мы помним, что здание слегка порушили, да?
Ну да. Перепланировали.
Экспонаты местные потеснили. Сразу же мы вспоминаем нервную историю отношений МХАТа и оперного театра. Так вот, примерно так же, как вначале складывались отношения эрмитажцев и сотрудников картины галереи?
Ну, во-первых, еще до того, как эрмитажники приехали в Свердловск, всех сотрудников галереи просто уволили. Оставили там директор картинной галереи, это старая большевичка Альма Кастро, она вызвала всех сотрудников и объявила, что галерея закрывается, и они увольняются.
Кроме
трех женщин, которые всю войну проработали посменно и стопниками, и вахтерами.
Тяжелейшая работа, но они согласились, потому что
они
хоть какая-то работа.
Да.
А кто эти? Да, одна из них, я знаю, что была кассиром в картинной галерее.
Да. Я не знаю, по какому признаку отбирали именно этих трех женщин, но выбор Альмы Мартыновны оказался правильным, потому что они с этой тяжелой работой справились. После, забегая вперед, скажу, что они очень сдружились с эрмитажниками, и уже после войны их, этих женщин, звали переехать в Ленинград, обещая им и работу в Эрмитаже, и помощь с жильем, но все три отказались и остались в Свердловске.
Часть экспонатов, мы забыли сказать, разместили даже в гараже.
Да, во дворе там была такая постройка, и там такие разместили экспонаты, в основном скульптуру, которая не боялась перепадов температур.
Там, была знаменитая скульптура.
Да, скульптура Гудона, изображающая сидящего в кресле Вольтера.
Вот этот знаменитый Вольтер, когда мы бываем в Эрмитаже, кто не видел того самого
мрамор,
Вольтера.
Да. Угу.
Так вот этот мраморный Вольтер
он
у нас в Свердловске
просидел,
в гараже вот так вот и много
сидел.
Думал.
Да.
Потом прибыл из Ленинграда второй эшелон,
да,
еще новый.
Недель.
И что делать? Здесь и та картинка, то есть картина галерея трещит по швам.
Да.
И начинается
дверь
борьба
этого гаража
за помещение.
Закрылись с большим трудом. Начались судорожные поиски еще помещений, и город смог выделить здание костела, которое находилось на углу Карла Липкнехта Малышева.
Ну, все говорят, бывшего костела, там же люди жили.
Да.
Люди.
Конечно, к тому времени уже костел, естественно, не работал, там жили люди. Он был поделен на клетушки, на комнатки, где жили люди. Их всех выселили, и там разместили, опять-таки, какие-то экспонаты, которые не боялись перепадов температур, потому что здание фактически не отапливалось.
И вот потом еще нашли метры в доме инженера Ипатьева, где был антирелигиозный музей.
Да. И там на втором этаже, второй этаж отдали Эрмитажу.
Но потом там тоже же жили люди.
Там внизу, в помещении самого музея на втором этаже не жили люди, но внизу на первом этаже там жили две семьи, причем семьи, там, по-моему, общее количество жильцов 13 человек, которые занимали две комнаты, 13 и 8 квадратных метров. То есть огромные какие-то хоромы. В кавычках, вот, но по инструкции запрещалось, чтобы люди жили рядом, люди, не имевшие отношения к музею, жили в помещении, где хранились ценные экспонаты.
Ну, формально музейщики говорили, мы боимся пожара, уберите этих жильцов. Жильцы, конечно, не хотели съезжать, уж не знаю, на каких условиях.
По тогдашним условиям размещения в Свердловске вряд ли их жилищные условия после этого переезда улучшились.
Они так полюбили музей после этого, чувствуется.
Да.
Но ирония судьбы заключается в том, что к вопросу о том, что якобы боялись пожара, все равно в этот освобожденный этаж на этаж въехала,
первый, да. въехала типография.
С кучей бумажек, которые воспламеняются только
с запасами бумаги, типография, эвакуированная Академией военно-воздушной имени Жуковская, которую сама Академия заняла, тоже закрывшийся на годы войны Дворец пионеров. А буквально напротив, в доме Ипатьева, вот находилась их типография. И хранились запасы бумаги. А так как дом Ипатьева, там было печное отопление, то все годы, пока там находился часть сокровищ Эрмитажа, очень боялись сотрудники филиала, что случится пожар.
Ведь огромное количество экспонатов к нам было перевезено.
Да,
и ведь возникло
миллиона,
из-за этого...
Тысяч, по-моему.
Да, больше миллиона. И возникла даже путаница, потому что каким-то образом в экспонаты Эрмитажа затесались совершенно какие-то левые вещи.
Ну, там вместе в эти вагоны в торопях почему-то погрузили часть какого-то института Академии наук,
Ленинградской консерватории, какие-то вещи,
музея Кирова, и почему-то там среди ящиков Эрмитажа оказались ящики, принадлежавшие китайскому посольству, 16 ящиков. И китайцам их вернули только в 1942 году, когда случайно обнаружили эти ящики при очередной там ревизии, просмотре ящиков где-то в картинной галерее.
Но поразительно другое, поразительно то, что практически ничего из Эрмитажной коллекции не было утеряно. Почему я говорю практически? Потому что директор Эрмитажа Михаил Петровский несколько лет назад рассказывал о том, что все-таки одна ценная картина пропала.
Да, картина Ван Эйка. Портрет. И так и неизвестно,
Святой Себастьян что... пропал, да, да, да. Ван Дейковский.
Неизвестно, что то ли он погиб в Ленинграде во время одного из пожаров, то ли как-то затерялся во время эвакуации. Но, в общем, вот лишился Эрмитаж одной картины, но это составляет там тысячные доли процента по сравнению со всеми спасенными в Свердловске сокровищами.
Как эти невероятные сокровища все-таки охраняли? Милиция?
Милиция охраняла милиция. А сначала были молодые милиционеры, потом их мобилизовали на фронт, их заменили пожилые 50-летние.
Пожилые? Да, да, да. Что ты говоришь, в 21 веке?
Ну, да, 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 да. Но в 41 году тут вообще очень смешно, когда 65-летнего Бажова называют глубоким стариком, это сейчас вызывает просто улыбку.
Так вот, очень теплые отношения с этими милиционерами, до сих пор фамилии вспоминают. Да, этих людей они известны.
Да, да, да. Тоже там эти милиционеры потом после войны приезжали в Эрмитаж, их встречали там как родных.
Бутылкин и Вдовин.
И Вдовин, да.
Вот.
Кроме милиции, охраняли на каждом объекте, обязательно присутствовали пожарные во избежание самого страшного, что могло случиться на этих объектах. Но, к счастью, там не происходило ни... Ну, кроме одного случая, не было ни одних краж, я думаю, об этом...
А мы чуть позже расскажем, потому что Эрмитаж все-таки у нас в Свердловске расщедрился на одну выставку, не бог весть какую, если честно, но все-таки расщедрился. Об этом позже, но поскольку наш проект называется «Война и быт», было бы странно, если бы мы не поговорили про быт и про отношения друг с другом, ведь там были разные люди, и по-разному их обеспечивали в силу определенных факторов. Расскажи про это.
По-разному не только обеспечивали, их по-разному расселяли. Например, сперва все первые месяцы до сентября все эрмитажники жили в общежитиях консерватории и общежитии театрального училища, которые находились в автузгородке. Началась осень, приехали студенты. Студенты обнаружили, что их общежитие заняли, начались конфликты, и тогда горисполком начал быстрее реагировать на жалобы эрмитажников.
А там реально, то есть были еще музейщики, которые оставались в общежитии,
да,
и их вещи выкидывали, обижали,
там,
в общем, всячески.
Вещи, там,
но студентов
там,
тоже можно понять.
И студентов,
возвращаются,
и комендантов этих общежитий. Вот. Часть эрмитажников поселили на Сакай-Ванцете 58, вот в пятиэтажном доме, который сейчас стоит, и тогда он возвышался над всем окрестным районом, то есть совсем недалеко от улицы Вайнера. Но остальных расселили далеко от центра. То есть кого-то поселили на Визе, кого-то вот на Большакова. И там в частных домах они вспоминают и про промерзшие комнаты, и про то, как мебель для своего жилья они собирали чуть ли не по помойкам, потом как-то сколачивали, вспоминают и про скудное питание. Но и в питании была какая-то дифференциация.
Вот, я изначально про это говорила.
Да, например, руководство и партийное руководство филиала Эрмитажа, естественно, как в каждой организации там был партком, они питались, например, в обкомовской столовой, у них были талоны, а остальные эрмитажники беспартийные получали довольно скудные пайки. И там А главной их провизией было то, что они получали по карточкам те же вот 600 граммов хлеба для служащих и 400 граммов хлеба для членов их семей. Надо сказать, что все эрмитажники, почти все эрмитажники были семьями. Там были и дети, там были и престарелые родители.
А ведь там было такое правило, началась когда война. Были семьи, которые просто работали, и муж и жена в Эрмитаже. И...
Это еще до войны было.
Вот.
Да,
а потом...
да, там было сокращение штатов. Да,
да, если, например, муж и жена работают, кого-то сокращают. Но привезли же всех, и нужно было как-то на что-то жить. А жить было очень сложно, и в какой-то степени... Повезло студентам нашего университета, потому что некоторые эрмитажники стали читать лекции, чтобы заработать лекции,
да,
для студентов.
Они, да, не только читали лекции, причем студенты вспоминали об этом, о качестве этих лекций спустя десятилетия, но, например, они вот в помещении, они работали, некоторые из них, в помещении оставшихся краеведческому музею и помогали в атрибуции там каких-то древних монет, сохранившихся еще со времен Уоли в краеведческом музее, или еще каких-то старинных экспонатов. Потому
а
что, конечно,
ведь...
в Эрмитаже сотрудники были высочайшие профессионалы.
Еще же были доплаты за разнообразные научные звания.
Ну, это,
нужно
да.
было труды какие-то писать, публиковать. И вот здесь в дело вступил, но он, собственно, не выходил из этого дела. Директор на тот момент Свердловского филиала Эрмитажа – это Владимир Левинсон Лессинг. Он изначально заведовал отделом западноевропейского искусства, но
он
сюда приехал и все возглавил.
Выдающийся искусствовед, которому никогда не приходилось заниматься хозяйственной работой.
Но он, говорят, стал и классным хозяйственником, да?
Да, потому что на его плечи внезапно для него самого легли такие проблемы, как обеспечение филиала трех этих помещений топливом, там уголь выбивать, не знаю, лимиты на... Естественно, за годы, проведенные в Свердловске, сотрудники Эрмитажа, которые сюда приехали, как они думали, на несколько месяцев летом, их надо было обеспечить зимней одеждой, там, провизия, вплоть до пищи и бумаги и канцелярских каких-то принадлежностей все приходилось выбивать Владимиру Францевичу.
Так вот, Владимир Левинсон Лессинг предпринял поездку в Ленинград для того, чтобы привезти своим сотрудникам важную научную литературу. Это было настолько необходимо.
И научную литературу, и их неоконченные научные работы, потому что многие еще перед войной начинали писать кто кандидатские, кто докторские диссертации. Естественно, все эти бумаги остались в Ленинграде. А сейчас, когда выяснилось, что защитив диссертацию, ученый получает солидную припавку к жалованию, то многие захотели продолжить и окончить свои научные работы. И он поехал в Ленинград и осенью 1942 года привез целый вагон, набитый и научной литературой, которая в Свердловске отсутствовала просто даже там, в фондах библиотеки Белинского, естественно, такой узкоспециализированной литературы не было, и вот эти вот незаконченные научные работы.
То есть ему выделили вагон...
Он летел, да, он до Москвы ехал на поезде, потом в Ленинград он летел на самолете, потом он провел в Ленинграде в Эрмитаже месяц, подбирая по составленному в Свердловске списку необходимую литературу и вот эти вот, разыскивая и по квартирам сотрудников, вот и по всему Эрмитажу эти незаконченные научные труды, и вот потом этот груз составил несколько тонн, и он двинулся в обратный путь
там
по дороге
жизни.
Там же
еще живой был, живой груз по дороге жизни. Каждый квадратный, я бы сказала, не метр, сантиметр этого поезда был очень ценным.
Каждый грамм, да. Да, он вывез несколько сотрудников, это было, еще расскажу, это была осень 42-го года, то есть несколько сотрудников Эрмитажа он вывез, которые наиболее тяжело
перенесли. То есть истощенных людей он вез в
Свердловск. Первую, самую страшную блокадную зиму. Там вывез мать своего заместителя Алисы Банк, которая, к сожалению, вот она была так истощена, что в Свердловске она по приезде почти сразу умерла. Вот. И... Но никто, кроме нее, из блокадников, приехавших в Свердловск, а несколько сотрудников выбирались из Ленинграда как бы самостоятельно и добирались до Свердловска, здесь они долго лечились, но потом вступали в работу по охране, по дежурствам и так далее.
Дежурства были многочасовыми.
Ну, фактически 12-часовыми.
А у этих людей были дети. И детей пришлось отдать... Ну, кто-то говорит, детдом, официально это интернатом называлось, угу. Где это было расположено. То есть родители и детей разлучили.
Ну, это были... Речь идет про дошкольников в основном. Это было вынуждено, не все так смогли поступить. То есть у кого-то они приезжали со своими родителями, соответственно, дети
было
были на попечении бабушек.
Было кому сидеть с детьми
маленькими. Но часть в интернат Эрмитажный, который располагался в деревне Ляды, в Пермской, тогда Молотовской
области. То
есть
это совсем далеко, это не съездить на выходные буквально к детям.
А туда, ну, во-первых, съездить на выходные это было невозможно, потому что из Свердловска можно было выехать только по пропускам. То есть передвижение по железной дороге во время войны – это отдельная тема.
Только переписка,
да-да-да.
И как долго родители и дети были разлучены?
Ну, фактически, только уже в 1945 году этот Эрмитажный интернат отправился обратно в Ленинград, а те сотрудники, которые еще оставались здесь, в Свердловске, им детей вернули. То есть это фактически продолжалось больше 3 лет.
Что важно, по-моему, ни один сотрудник Эрмитажа, ну, изначально привезенный, не погиб.
Ну вот да, кроме матери, да, Алисы Банк, все выжили, и все... сотрудники Эрмитажа, жившие в Свердловске, очень благодарны нашему городу, вот который их фактически спас, потому что смертность среди сотрудников Эрмитажа, оставшихся в Ленинграде, была очень высокой.
Мы обещали рассказать про ту самую знаменитую выставку, на которую так долго не решались эрмитажники по понятной причине.
Да, это же непросто. Очень было секретно, опять-таки.
Ну, конечно,
говорил.
Никакого там Рубенса и не было. Были экспонаты попроще.
Да, очень хотел отдел пропаганды обкома ВКПБ Свердловского, чтобы если мы приютили Эрмитаж, ну хотя бы хоть что-то
покажите
нашим горожанам. И согласовывали это через Москву, через Народный комиссариат культуры. И когда получили разрешение... Эрмитажники решили показать выставку «Героическое прошлое русского народа».
«Военная доблесть русского народа» называлась эта выставка.
Она работала в Эрмитаже перед войной, и ее даже, так как она была прямо в Эрмитаже развернута, она была упакована отдельно, ящики с ней... Не надо было искать экспонаты по всем ящикам, они стояли отдельно. Но необходимо было помещение для этой выставки подходящее, там, которое можно было охранять, отдельно стоящее, там рассматривали всякие варианты, предлагали даже устроить эту выставку в здании пассажа, предлагали сделать там в фойе кинотеатра «Октябрь», «Колизей», который большинство екатеринбуржцев знает, еще в каких-то клубах, но в результате пришли к такому, который может быть показаться странным решению, разместили эту выставку в выставочном, так называлось, по-моему, помещении, которое было пристроено сзади к дому крестьянина.
В общем, дом крестьянина, это вот недалеко от арены, от юности, недалеко, на улице 8
нет,
марта.
Это 8, был... недалеко от нынешнего Гринвича, это 8 марта 36, по-моему.
Да, 8 марта 36, угу. Все правильно, дом колхозника.
Да.
Там личные вещи, кстати, были якобы, ну, Дмитрия Пожарского, Петра
нет,
Первого.
Нет, экспонаты были вполне себе достойные, да? Там много картин было.
Но статуя Сталина.
Но статуя Сталина была, естественно, центром этой экспозиции. Очень много было там цитат Сталина. Эту выставку дополнили, там добавили уже материалы по Великой Отечественной войне. Это все происходило в 43-м году. Там какие-то картины московских художников.
Да, но немалые голландцы, тема. Что называется.
Да, да,
и
да.
Потом все-таки ажиотажа-то не было. Эрмитаж,
вдруг, да,
выставка,
оказалось...
а ажиотажа нет.
Да. То есть оказалось, что там были объявления в «Уральском рабочем», рецензии. Но поток желающих посмотреть эту выставку удручил даже самих эрмитажников. И Левинсон Лессинг писал директору Эрмитажа, академику Арбели, об этом с плохо скрываемой грустью, что такого ажиотажа, как мы думали, выставка не вызвала.
Но, тем не менее, экспонатам еще нужно было помещение, да? Нужно было улучшать условия хранения, и началась...
А мне сказали, кстати, что выставка-то, она для Эрмитажа прошла не совсем безболезненно.
Точно, слушай, там же кража была.
Там, да-да-да, нескольких экспонатов все-таки Эрмитаж лишился на последней неделе работы выставки, то есть это было уже в ноябре 43-го года. Там смотрительница...
Пожилая, да,
совсем. А мать одной из сотрудниц филиала, она пошла протирать пыль в соседний зал, не обратив внимания на группу подростков, которые внимательно рассматривали витрину, посвященную войне 12-го года.
Так тянулись к искусству, что потом некоторых произведений искусства не
досчитались. Да. Вот, и не досчитались нескольких, не то что самых ценных, там были позолоченные жетоны, выпущенные в память о войне 12-го года, георгиевские кресты, несколько орденов, несколько блях, но, видимо, до чего смогли, расковыряв край витрины, дотянуться, то и стащили. Было возбуждено уголовное дело, но по горячим следам никто ничего не нашел, потому что ни охранники, которые, милиционеры, стояли, дежурили на входе, ни кассир этих мальчишек не запомнили. И только в декабре месяце удалось сыщикам найти одну из этих похищенных блях. Кто-то перепродавал ее на загородном рынке.
Говорил директор, не нужна эта выставка, не нужно
вот
ничего показывать.
Он был прав.
Так вот, о чем мы еще успеем коротко рассказать, очень коротко, как появилась тема клуба имени Горького. Нужна была еще какая-то площадка для экспонатов?
Нет, не то, что она нужна, но необходима была площадка, где можно было экспонаты, которые хранились в костеле и в доме Ипатьева, они все-таки хранились в абсолютно недопустимых для сокровищ виде. И уже шел 43-й год, то есть многие предприятия уже уезжали из Свердловска, эвакуированные. С площадями в городе становилось чуть проще, и после долгих мытарств Левинсон Лессинг выбил таки, что ему дали здание клуба имени Горького, ДК Горького, которое находится на улице Первомайской.
Но там же жили военные.
Там тоже, конечно, здание не пустовало, там жили военные. Военных очень долго оттуда выселяли, переселяли. Они, съезжая, оставляли здание тоже в руинированном практически состоянии.
То есть намеренно били окна?
Я думаю, что они не били окна, они просто стекла из окон вынимали. Они могли им пригодиться на новом месте жительства. Точно так же, как проводка, вся электрическая фурнитура, краны, вот унитазы они разбивали, видимо, с какой-то более личной целью.
В общем, тем не менее, музейщики туда заехали.
Да,
и до конца оставались в том числе и там.
До осени 45-го года, когда случилась реэвакуация в Ленинград, они находились, было два здания, то есть здание Навайнера и клуб имени Горького.
В общем, 6 октября, получается, какого года? 45-го года.
То есть уже после победы?
После победы отправили обратно
экспонаты. Да, то есть опять начали грузить их. Очень хорошие воспоминания о том, как он участвовал в погрузке, оставил студент тогдашнего художественного училища, наш замечательный художник Виталий Волович. Как выяснилось, он нес в машину ящик с... возвращением блудного сына Рубинса у него.
Рембрандта, да.
Ой, Рембрандта, извиняюсь.
И причем он же не знал, что там. Он вместе со своим другом, сотрудницей Эрмитажа, просто подошла, так как он в воспоминаниях Виталий Михайлович писал, молитвенно сложила руки и сказал: «Мальчики, ради бога, осторожнее, здесь блудный сын». И Виталий Михайлович, уже взрослым будучи, рассказывал, что у нас ноги подкосились от волнения. И он называл это ритуальным действием, неким религиозным практически обрядом, и когда потом в Эрмитаж в Ленинград приезжал, он долго стоял перед этой картиной, и он писал, было чувство, я цитирую, что я связан с нею судьбой, я нес на руках блудного сына. Реэвакуация. Привезли себя, родственников, картины, другие экспонаты в Ленинград и как минимум одного кота.
Да, потому что сначала, когда эрмитажников расселяли вот по частным домам, ну, в частных домах водились мыши, крысы, и одна из сотрудниц Эрмитажа вот свела маленького котенка, которого взяла с собой в Ленинград.
А там практически уже после Благаты кошек, вы понимаете, не осталось.
Да, там практически всех кошек съели во время голодной блокады, и вот эта вот наша свердловская кошечка стала одной, видимо, из родоначальниц послевоенного поколения.
Эрмитажных котов, возможно.
Ленинградских котов.
Ну, как минимум ленинградских, да. Как максимум тех самых эрмитажных котов. Может быть, там есть потомки и той свердловской кошки. В финале у нас тоже ритуальные слова для наших слушателей и зрителей. Дима, пожалуйста.
Да, я обращаюсь ко всем с большой просьбой, если у кого-то сохранились воспоминания людей, переживших, родственников, переживших войну в Свердловске, или тем паче дневники, которые кто-то вел здесь в 41-45 году. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы эти воспоминания, эти дневники были процитированы, воспроизведены в моей книге, пожалуйста, свяжитесь или со мной в социальных сетях,
или со мной,
или с Маргаритой.
А можно просто свои контакты оставить в наших мессенджерах.
Да,
номер
+7 будет безграничный.
+7 908 909 104 5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Дмитрий Карасюк в проекте «Радио Форум. Война и быт». До свидания.
До свидания.